подкасты «Радио Свобода».
Як уплывае на беларусаў падзенне курсу даляра, ці працягне даражэць бензін, у якой валюце цяпер беларусам найлепей захоўваць грошы і чаму беларусы сталі болей пакупаць электрамабіляў. Добры дзень. Гэта ды іншае. Я Ганна Союз, абмяркую ў жывым эфіры Фіку Свабоды з эканамісткай Алісай Рыжыченкай. Добры дзень, Аліса.
Добры вечар.
І эканамічным блогерам, прадпрымальнікам Аляксандрам Кныровічам. Добры дзень.
Добры вечар.
На таргах 24 сакавіка даляр зноў знізіўся адносна беларускага рубля. Цяпер ён каштуе 3,13 рубля. Паступовае зніжэнне амерыканскай валюты назіраецца з пачатку года. Ці працягне далей таннець даляр, як гэта паўплывае на беларусаў? Аліса.
Ну, в действительности, то, что мы наблюдаем сейчас на валютном рынке, это не что иное, как отражение того, что происходит на российском валютном рынке, и это абсолютно временное явление, которое связано в первую очередь с геополитическим фактором, а именно с тем, что на прошлой неделе да, активно проводились переговоры, и так называемое потепление между, в отношениях между США и Россией, все эти факторы влияют как раз на то, что укрепляется российский рубль. При этом с того момента, как Дональд Трамп пришел к власти, вступил в свою должность, доллар на мировом рынке да, тоже ну, незначительно, но в любом случае ослаб по отношению к тем значениям, которые были ранее. Кроме того, в России играет еще ключевой фактор то, что замедляется экономика, то есть ключевая ставка остается высокая, это делает привлекательным рублевые вклады и, соответственно, делает скажем так, создает дополнительный спрос на рубли, плюс выручка экспортеров создает хорошее предложение на валютном рынке России, а импорт при этом вот этих первых два месяца после Нового года немножко проседает, это такой сезонный фактор после Нового года, это всегда происходит. И вот в совокупности все эти факторы влияют на то, что российский рубль укрепляется. Так как белорусская экономика напрямую зависит от российской экономики, да, во внешней торговле, то, конечно же, и в валютной корзине у нас наибольшая доля российского рубля, то все, что происходит на валютном рынке России – в принципе, пропорционально отражается и на белорусском валютном рынке. Поэтому мы сейчас видим ослабление белорусского рубля, но при этом нужно наблюдать за тем, как меняется белорусский рубль по отношению к российскому рублю. А вот здесь как раз-таки очень тревожная картина создается, потому что белорусский рубль обесценивается по отношению к российскому рублю, и это создает высокий риск того, что российская инфляция, которая нарастала на протяжении прошлого года и сейчас продолжается, продолжает нарастать, будет отражаться и на тех товарах, которые мы привозим в Беларусь. Раньше, когда у нас курс был, скажем так, не с такой большой разницей, не с таким запасом, вернее, запас был больше, то это позволяло как бы вот, сократить то инфляционное влияние, которое могли привнести товары, которые привозятся из России. Сейчас как раз-таки вот этого запаса нету в курсе белорусского рубля по отношению к российскому, и эта инфляция будет больше проявляться на внутреннем белорусском рынке.
Александр, ваша экспертная оценка, и ну, на кого это может поуплывать найперш у Беларуси?
Ну, ведаете, звычайно, нема чего додать до экспертного комментара Алисы, ну, на конт курса, на конт неких колебаний о курсе валют, але у гэтым выпадку, коли все ж таки ориентоваться на то, что пишут российские эксперты, то уплыв не только сезонного фактора. Коли мы глядим на импорт у России лютый 25-го к лютому 24-го года, то мы бачим падение на 13%. Это вельми шмат, это не только сезонный фактор, ну, тому, что мы параўноўваем лютый к лютому. И эксперты российского рынка пишут об тым, что это уплыв санкций, не глядя на только такое, ведаете, потепление помеж Россией и Америкой, все ж таки те санкции, которые были приняты напроконцы того года, уплывают на то, что больше за 50 российских банков не мают мягчимости различиваться с, ну, с, по импортным контрактам. І так само до гэтага дадалося, што Кітай пачаў больш пільна сачыць за прадукцыяй двайнога прызначэння, і ўсё гэта паўплывала на імпарт. Імпарт у Расію упаў, у Расіі высветлілася, што ёсць долары, таму расійскі рубль умацаваўся беларускі рубель, канешне. У чым я цалкам згодны з Алісай, што, канешне, гэта цалкам такая часовая такая тэрміновая з'ява, ніякіх такіх буйных эканамічных паказнікаў не сведчыць аб тым, што ў расійскага ці ў беларускага рубля ёсць такая моцная апора ў першую чаргу ў такім знешнетарговым, знешнегандлёвым такім сальду. Канешне, я няма, таму гэта часовая з'ява, якую не чакаў ніхто. Канешне, ні адзін з эканамістаў не прапаноўваў погляд 81 расійскі рубель за долар. Каму гэта выгадна? Ну, вы ведаеце, мы пабачым такія буйныя, добрыя справаздачы беларускіх чыноўнікаў, таму што высветліцца, што прадалі мы ў Расіі ў расійскіх рублях тое ж самае, што было, аднак ж курс быў іншы, і што там плюс 10% у беларускам экспарце дадалося толькі за кошт гэтага самага курса. Таму яна будзе справаздачыцца вельмі аптымістычна, але як гэта ўплывае на даходы насельніцтва, ну, напэўна, пазітыўна, напэўна, часова гэта будзе такі некі пазітыў, ну, як мінімум да Турцыі павінна быць таннейшыя гэтыя турпуцёўкі на лета 25 года.
Ну, чытаем уже водгукі супрацоўнікаў IT-кампаній, замежных IT-кампаній, якія працуюць у Беларусі, атрымліваюць заробкі ў далярах, і што, ну, вось яны якраз пацярпелі. А што тычыцца, ну, звычайнага чалавека, які нейкую невялікую суму там за свайго заробку перавозіў у даляры, ці гэта на яго ўплывае? Вот, ну, за самого простого чалавека, Аліса, як вы мяркуеце?
Ну, тут вопрос в том, если действительно обычный белорус, который там ежемесячно покупал на какую-то небольшую сумму доллары, тут главное не срываться и не побежать нести в обменники доллары прямо сейчас, да, а немножко выждать, потому что, как я уже сказала, ситуация абсолютно временная. Предпосылок экономических, как сказал Александр, в экономике ни в белорусской, ни в российской никаких нет к тому, что будет укрепление национальной валюты и в последующем на таком уровне. Более того, для той же России, например, такой уровень рубля, он не очень выгоден, и, скорее всего, все-таки и Центробанк будет пытаться сбалансировать курс хотя бы на уровне там 90-95 рублей за доллар, поэтому это тоже будет, конечно же, отражаться и на белорусском валютном рынке. Тут вопрос в том, что если сейчас есть возможность, лучше закупать сейчас валюту, но ни в коем случае не бежать сдавать ту валюту, которая у вас есть сейчас на руках, да, те сбережения в страхе, что курс будет дальше уменьшаться. Нет, этого не будет, это абсолютно временное явление, и, скорее всего, мы будем наблюдать такую, скажем так, назовем это волатильностью, да, достаточно сильной, пока не окончатся какие-то переговоры, не прояснится ситуация с войной в Украине, будет ли мирное соглашение, либо будут продолжаться какие-то военные действия. Это все будет в любом случае влиять как на американский валютный рынок, как на российский, так и на белорусский. Поэтому тут главное сохранять спокойствие и понимать, что это все является как бы временным явлением, и выжидать момента, когда действительно курс будет меняться в сторону повышения, а он будет увеличиваться, потому что экспорт Беларуси падает, импорт как раз-таки наоборот нарастает, это все создает давление на валютном рынке, рано или поздно это все проявится в изменении валютного курса.
А, ну, вы раеце людзям не спешацца бегчы ў абменнікі, не спешацца здаваць тую валюту, якая ёсць. А ў якой валюце цяпер, а вот Аліса, і да вас, Александр, пытання, найлепей захоўваць грошы ў Беларусі? Ну, што вы параеце, каб людзі з не самым вялікім заробкам, але маглі штосьці назапасіць і не страціць? Александр, давайте з вас пачнем.
Ну, знову я падтрымаю Алісу, тое, што яна казала, і дадам да гэтага свае асабістыя меркаванні. Ведаеце, калі да ўлады прыйшоў Трамп, было вельмі такі шмат аптымізму на конт амерыканскага долара і на конт амерыканскай эканоміцы. І амерыканскі долар умацаваўся з узроўнем 1,10 да еўра, да ўзроўня прыкладна 1 было 0,35. Потым, калі пачалася рэальная справа, пачаліся рэальныя дзеянні Трампа, вось усе гэтыя дзіўныя для мяне гульні. Сёння я ўвожу мытныя санкцыі, мытныя там тарыфы, потым адмяняю, адкладваю, потым зноў ўвожу. І ўсё, на ўсё гэта дрэгаваў рынак. Мы бачылі, як упала Тэсла, у два разы упала. Вялікі дзякуй, напэўна, гэтыя ўладальнікі акцыі Тэслы. А я нагадаю, што Ілон Маск толькі 13% маюць у Тэсле. Ўсё астатнія гэта інвестары. Напэўна, яны яму вельмі ўдзячны за тое, што курс акцыі спаў у два разы. Так вось і амерыканскі долар ад 0,35 сёння прыкладна 1,09-1,085. І для мяне, калі Трамп будзе сябе далей так паводзіць, то такая вялікая верагоднасць, што не толькі беларускі рубль вернецца на ўзровень там 3,40-3,45, магчыма 3,50, но і амерыканскі долар таксама будзе танець адносна еўрапейскай валюты. Гэта такое магчыма спрэчнае сцверджэнне, але я кіруюся асабіста, я кіруюся такімі думкамі наконт не такіх дзіўных неэканамічных паводзін Трампа, і таму, ну, я ведаеце, прадаўся долар і купіў еўра. Ну, калі так казаць, можна проста. І, напэўна, раю бы тое самае зрабіць і нашым гледачам. У гэтым ёсць некая верагоднасць, што еўрапейцы таксама будуць сябе паводзіць неадэкватна. Але ўсё ж такі я больш зараз верю ў еўрапейскую валюту, чым ў амерыканскую.
Аліса, і да вас тое ж самае пытанне, як лепш захоўваць і якім чынам дзеянні Дональда Трампа і яго адміністрацыі могуць уплываць на тое, якія валюты колькі каштуюць цяпер і наколькі гэта ўвогуле можа прывесці да сур'ёзнага фінансавага крызісу, які многіх закране.
Ну, я, конечно, согласна с Александром в том плане, что иностранная валюта, да, как доллары и евро, да, это является одним из средств сбережений, способов сбережения своих. Что касается европейской валюты, тут вопрос в том, что сейчас европейскую валюту, скажем так, невозможно купить по дешевому курсу, как это, например, в отличие от доллара. Да? То, что будет меняться курс доллара по отношению к европейской валюте, тоже это возможно, скажем так, 50 на 50. Это может произойти, а может не произойти. Все будет зависеть опять от геополитических факторов, которые мы не можем никак, скажем так, предсказать, предусмотреть никакими экономическими моделями, потому что действительно Трамп там сегодня вводит какие-то пошлины против Европейского Союза, завтра не вводит, послезавтра еще какие-нибудь новшества будут вводиться в отношении Европейского Союза или наоборот, будет какое-то сближение или потепление этих отношений спустя какое-то время. Поэтому тут очень сложно предугадать, но в любом случае для тех, кто находится в Беларуси и получает зарплату в белорусских рублях, и доллар, и евро являются именно той валютой, которая позволит сберечь свои финансы от обесценивания. Понятно, что хранить деньги там в белорусских рублях или даже в российских рублях не имеет смысла.
Ну, до нас поступают пытания подчас нашей живой трансляции. Пытанне, як бурлівая дзейнасць Трампа даб'ецца на курсе даляра, маю на увазе не толькі мытныя войны, у першую чаргу намер перавесці часткі стратэгічных рэзерваў США ў крыпту. Александр, можа, вы адкажаце?
Ведаеце, я не з'яўляюся экспертам у крыпте, канешне. Так, і я не магу дастаткова экспертна меркаваць, як будуць разгортвацца падзеі вакол крыптавалют. Але падкрэслю тую думку, якую я ўжо казаў. Інвестарам ўсё роўна высокія мытныя пошліны ці нізкія мытныя пошліны, да? Рэзервы США знаходзяцца ў доларах ці ў, ну, нейкіх іншых інструментах. Ім вельмі важна ведаць, ну, нейкую стратэгічную лінію на доўгі час і бачыць, як адміністрацыя, як менеджмент не адхіляецца ад гэтай лініі. Так вось, калі у Трампа будзе рашэнне прынятае ў адзін дзень, мы перавозім частку гэтых самых долараў у блокчэйну, гэта самае, у некія крыптавалюты, то калі яно будзе паслядоўным, стратэгічным, то магчыма гэта адаб'ецца на амерыканскай валюце, яшчэ будзе падтрыманне гэтай валюты. А калі гэта будзе адзін дзень, мы робім так, заўтра, таму што нам не спадабалася той, хто эмісаваў гэту крыптавалюту, мы робім па-іншаму, то, конечно, это будет целиком оказывать вельми дренный уплыв, негативный уплыв на рынке США, и это будет оказывать тиск на американскую валюту. Главное, ну, последовательность.
Аліса, я ще одне питання вам до аудиторії. Чиновники вже марять про дата-центри, біткоїни. Чому раптово пішли такі розмови і до чого все це може привести? Як би ви відказали?
Ну, к чему это может привести, тут сложно сказать. Особенно в Беларуси чиновники, они вообще склонны к тому, чтобы говорить много чего, но реализовывать очень мало проектов, либо, по крайней мере, хотя бы качественно их реализовывать. Что касается дата-центров, либо каких-то проектов, которые будут связаны как-то с криптовалютой в рамках Беларуси. Ну, мы уже видели, да, у нас была уже одна волна криптобиржи там и так далее. На самом деле майнит биткоины там только один человек и одно его окружение. Остальные не имеют на это возможности. Но что бы я хотела сказать по поводу криптовалюты? Все, что касается и того, что заявляет Трамп, и, в принципе, и белорусские чиновники, пока что на данном этапе это идет исключительно такая спекулятивная игра на повышение. Да, кто-то обладает этими активами в виде криптовалюты, той или иной, да, зарабатывает в моменте, на основании вот таких громких заявлений. Но в реальности нужно понимать, что мир развивается, мир цифровых валют тоже развивается, и рано или поздно все равно мы придем к тому, что и криптовалюта займет определенное место в жизни людей, в экономике, так и цифровая валюта, которая не имеет ничего общего с криптовалютой, да, с децентрализованной валютой, тоже будет занимать определенное место. Другой вопрос, что какое время понадобится для того, чтобы это все вошло в нашу жизнь, потому что тут вопрос больше создания инфраструктуры для того, чтобы пользоваться той любой там криптовалютой, либо цифровой валютой, которая будет создана там на базе центробанков стран. Рано или поздно все равно мы к этому придем. И с моей точки зрения, тут главное для людей уже сейчас начинать разбираться и вообще изучать эту тему, хотя бы для того, чтобы понимать, что это такое, чем это отличается, на чем, ну, может быть, не углубляться в сферу инвестиций в криптовалюту, но хотя бы чтобы иметь представление и понимание, что такое цифровая валюта, что такое блокчейн и что такое криптовалюта, чем они отличаются и так далее, и какие есть уже мировые примеры. Вот хотя бы с этого нужно начинать, потому что, ну, пусть там не сегодня, не через год, может быть, не через три, но мы все равно рано или поздно придем к тому, что и цифровая валюта, и криптовалюта займет определенное место в нашей жизни.
І я пропоную зараз перейти до іншої теми. Ви, Олександр, присвятили цілий випуск на вашому YouTube-каналі. Це ціна на паливо, на автомобільне паливо. Білнафтохім анонсував поетапне повеличення коштів на паливо в Білорусі на 16 копійок за літр з кроком по 2 копійки у тиждень. Перше повищення відбулося 15 сакавіка, а друге – 22 сакавіка. Про що це свідчить і як шмат людей закране, окрім владельника автомобіля, у це повищення? Олександр.
Ну, вы ведаете, это свечится об том, что белорусское палево не вырабляется из нафты, а вырабляется из чего-то иншего, потому что нафта таннее, и курс российского рубля, пробачьте, белорусского рубля, поступово, ну, умацовывался, и на этом фоне, например, у Польши уже несколько тыдней падает цена на палево. У Беларуси же она растет, и первая основа, это, конечно, то, что белорусский бензин не вырабатывается из нафты, из чего-то иншего. А коли казать серьезно, то, конечно, конечно, один из причин этого является вельми удалое деяние ЗСУ, Збройных сил Украины, якая бомбить нафтоперепрацовывающие комбинаты у России, нафтобазы, и по некоторым лишбам не то, как они разбомбили эти нафтозаводы, но не максимо малыми дронами нанести им великую шкоду, але они припынили працу на некоторый час прикладно 10% российской промысловости, и в вынику была заборона, и есть зараз заборона на вывоз бензина из России, и есть подвышение кошт у России. И коли мы находимся, ведайте, тут як с бульбой, коли есть розница помеж ценами у России и у Беларуси, то ты повинен будовать забор, ну, плот і как бы забараняць, як март забараніў вываз бульбы з Беларусі, ці ты павінен падвышаць цэны ў Беларусі, каб не было, ну, ведаць, такой ненакіраванай плыні з Беларусі ў бок Расіі ў бензіну, каб не з'явіліся там дзесьці на мяжы з Смаленскай вобласцю такія бензавозы, да, Фальцвагены, Пасаты, якія везуць беларускі бензін ў бок Москвы. Таму вось гэтыя фактары, у першую чаргу, канешне, удалае дзеянне ЗСУ і прывялі да таго, што наперакор усім загадам урада, які забараніў цэнам расці, наперакор прагнозам аб тым, што ў нас не будзе інфляцыя больш за 5%, вось мы бачым, што паліва расце ў цэне адразу на 7%, і ніхто яму не можа гэта забараніць. На якія гэта паўплывае сферы? Ну, канешне, калі мы глядзім на ўжыванне бензіну, то прыкладна 2:1. Можна там і 3:1. 3 літра гэта на насельніцтва, 1 літр на прамысловасць. Калі мы глядзім на дызельнае паліва, то суадносіны адваротныя. Там 3 літра ў прамысловасць, 1 літр для фізічных асоб. І мы разумеем, што на паліва завязана шмат чаго. Ну, напрыклад, той самы хлеб, які знаходзіцца на паліцах беларускіх крамаў, ён жа, ну, павінен быў даехаць неяк да гэтых крамаў, а гэта азначае, што ў цане яго ёсць і кошты таго бензіна, які быў заліты ў бак гэтага аўтобуса, ці не ведаю, ну, вялікага фургона, які вёз гэты хлеб да крамы. Таму гэта павінна закрануць усе часткі, ну, усе тавары, пытанне толькі ў якой меры, ў якім адсотку.
А я хотела удакладніць для нашай аудыторыі, каб было больш зразумела, вы сказалі, беларускі бензін не зроблены з нафты, а з чаго ён зроблены?
Ну, ведаеце, канешне, гэта жарт. Калі ў цябе падае цана на нафту і расце цана на бензін, то ў цябе адна выснова. Бензін не зроблены з нафты. Гэта жарт.
Аліса, ваша ацэнка?
А я думаю, как раз таки, возможно, те причины, которые озвучил Александр, имеют место быть, но я смотрю более, скажем так, может быть, поверхностно, но можно посмотреть на статистику, хоть у нас по нефтепродуктам статистика закрыта и по нефти, но мы можем посмотреть по официальной статистике по регионам. Это Мозырский регион и город Новополоцк, да, где у нас находится белорусский НПЗ. Вот если мы посмотрим данные за прошлый год, то мы увидим, что Мозырский регион, там убытки по промышленным предприятиям порядка 650 миллионов за прошлый год, а Новополоцк чуть более полумиллиарда. Очень схожие цифры. То есть фактически и в одном, и во втором регионе градообразующими предприятиями, основными промышленными предприятиями являются как раз-таки нефтеперерабатывающие заводы. Ну, в Новополоцке там еще предприятие «Полимир», которое тоже, в свою очередь, зависит от работы нафтана. И вот как раз-таки тут очень легко можно провести аналогию, как и с электроэнергией в Беларуси, да, построили атомную электростанцию, обещали людям дешевую электроэнергию, но по факту уже в феврале месяце, да, анонсировали власти, что электроэнергия за год вырастет в цене на 12%, на 1,9%, хотя инфляцию годовую обещают только там в районе 5%. То же самое и с бензином. То есть когда мы имеем убыточные предприятия, когда мы не перерабатывать нефть становится невыгодным, и предприятия не могут зарабатывать так, как они зарабатывали раньше, так как в прошлом году, да, в сентябре прекратил действие налоговый маневр, то есть выплаты со стороны России перерабатывающим белорусским заводом, нефтезаводом, соответственно, предприятия уже не могут так зарабатывать, хотя они очень супер модернизированные, есть классное оборудование, можно там их по полной загрузить, но по факту они не могут сейчас зарабатывать. Продавать некуда, логистически они зависят от России, от российских портов, все это очень усложнено санкциями, и, соответственно, из-за отмены налогового маневра деньги уже, скажем так, прибыль уже не та. И все это перекладывается и взимается на внутреннем рынке для того, чтобы компенсировать потери нефтеперерабатывающих предприятий, и компенсируется это за счет обычных белорусов на внутреннем рынке Беларуси. В принципе, я вижу именно в этом сейчас причину, как раз-таки, что предприятия являются убыточными и за счет внутреннего рынка пытаются, скажем так, компенсировать те потери, которые понесли предприятия из-за отмены налогового маневра.
Вот коли сачыць за тым, як падвышалі цэну на паліва, звычайна там на одну копейку падымалі. Зараз это такое восьмікратным памере паэтапнае падвышэнне. Ці можна прагназаваць, што такая вот сістэма падвышэння будзе і надалей, што гэта не апошняе падвышэнне, Александр, як вы мяркуеце?
Ну, я хотел бы вернуться на один крок назад и отказать на то, что сказала Алиса. Так, сапраўды, магчыма, и гэты фактор, то, что у нас нафтозаводы, нафтаперапрацоўчыя комплексы зараз працуюць у страту, так само мае место быть. Але все ж таки официальное поведомление Белнафтахима было у тым, что яны подвышаюць кошты, каб зменшыць диспаритет цен. Ну, паміж кім і кім, паміж Беларусію і Расіі. І таму я ўсё ж такі абапіраўся на афіцыйнае паведамленне, а тое, што мы працуем мінус, гэта, ну, канешне, калі ў нас няма зараз магчымасці прадаць паліва не ва Украіну, не ў краіны Заходнай Еўропы, а ў Расіі да астатняга часу было ўсё нармальна са сваім палівам, то, канешне, там будуць страты. Што ж чакаць далей? Ну, калі мы кажам пра фактар працы ў страты, то трэба паглядзець, калі ў нас будуць яны працаваць у прыбытак. Магчыма, гэтага будзе дастаткова, гэтых 16 копеек за 8 тыдняў. Калі ўсё ж такі працуе фактар ЗСУ, то трэба глядзець, наколькі далей дзеянні ЗСУ будуць удалымі, і калі яны падоўжацца, калі не будзе гэта мараторія на некія абстрэлы энергаструктуры некай, так? То магчыма будзе і далей падвышэнне, ну, коштаў, але ну сённяшні такой, ведаеце, у сённяшняй даце можна казаць, што напэўна ўсё ж такі ўрад, ну, вырашыў для сябе, што гэтага на даны момант будзе дастаткова.
А Аліса, скажыце, калі ласка, ці вы згодныя, што кошт паліва ў Беларусі залежыць у тым ліку ад дзеянняў узброеных сілаў Украіны?
Я думаю, что да, эти факторы тоже имеют место быть. В любом случае, когда страдают нефтеперерабатывающие заводы в России и формируется, да, диспаритет, как сказал Александр, цены, то есть в России становится топливо дороже, чем в Беларуси. Естественно, есть риск, у нас это мы наблюдали в банковской сфере такое, да, когда у нас ключевая ставка в России намного выше, чем ставка рефинансирования в Беларуси, и создается множество различных условий для того, чтобы российские компании не могли получать, допустим, кредиты в белорусских банках, или хотя бы это было, по крайней мере, не так легко, как раньше, то же самое может и происходить с ценами на топливо. Имеет место быть абсолютно, скажем так, все факторы, которые так или иначе могут повлиять на цены в России или в Беларуси на топливо. Тут точно сказать, что именно играет больше роли, а что меньше, очень сложно сказать, когда у нас абсолютно закрыта статистика, да, и мы можем оперировать, скажем так, только какими-то косвенными факторами, данными, которые мы имеем где-то обрывистые и кусочками, да, где-то там с российской аналитики, где-то с белорусской статистики. Что касается, будет ли повышение в дальнейшем, ну, действительно, я пока не думаю, что будет повышение в дальнейшем хотя бы в ближайших полгода. В противном случае власти бы не разрабатывали, вот, скажем так, такую стратегию, что они будут повышать на 16 копеек, там, каждую там, неделю будет повышение. Скорее всего, они разработали какой-то план, обозначили для себя, какая цена будет более приемлемая, и будут сейчас повышать, вот, пока не достигнут той цены, которая для них приемлема. Что будет условно там через 3-4 месяца или там через 5 месяцев, тоже сложно сказать, потому что ситуация как в военном плане, как и в экономическом плане может кардинально поменяться. Могут быть введены дополнительные санкции, либо отменены какие-то санкции. Поэтому тут очень сложно сказать и прогнозировать что-то более чем на полгода вперед.
Мы ў жывым эфіры ўжо 30 хвілінаў. Я Ганна Соўць, гэта жывы эфір «Піку свабоды» і нашы эксперты, эканамістка Аліса Рыжыченка і эканамічны блогер і прадпрымальнік Александр Кнырович. Вы можаце задаць ім пытанні, якія вас хвалююць, якія тычацца вашага дабрабыту пад гэтай трансляцыяй, і эксперты адкажуць вам. Я зараз прапаную пагаварыць на тэму, якую Александр ўжо закрануў, гэта электрамабілі. Паводле Белстату за год колькасць легкавых электрамабіляў у насельніцтва Беларусі вырасла ў 3,2 раза. з 6413 до 20745. Гэта невялікія лічбы, але тэндэнцыя такая заўважная. А Лукашэнка раней даручаў ураду пашыраць выкарыстанне ў Беларусі электратранспарту, увязаўшы гэта з запуска беларускай АЭС. Ён падпісваў указ аб стымуляванні выкарыстання электрамабіляў. А прадстаўнікі акадэміі навук неаднаразова заявлялі пра намер стварыць айчынны электрамабіль. Александр, ці магчымы беларускія электрамабілі, якія электрамабілі цяпер пакупаюць беларусы?
Ну, электромобили – это, конечно, моя улюбленная тема и улюбленная тема моих глядачей. Бо коли б этой истории не было, ее треба было придумать. Но я нагадаю, что наприкінці 17-го года, еще сидячи у СИЗА КДБ, коли еще Трамп был первый раз президентом, наш керовник Национальной академии наук Гусакову, напевно, представил публике белорусский, как быцем, электромобиль, побудованный на базе джили, и пообещал, что уже в наступном годе, в 2018 годе, не меньше, как 2000 белорусских электромобилей коштом от 18 тысяч долларов за одинку будут ездить по дорогах Беларуси. Но, видите, я лежал на нарах и упал с этих нар, бо такие новины для меня были, конечно, прорывными. Потом прошло 7 годов, як мы бачым, і нічога не сталася. Чаму? Таму што, канешне, Джылі на гэта сказаў: «Не-не-не, хлопцы, я нікому не даручаў унесці некія змены ў ручную канструкцыю, каб мой аўтамабіль стаў электрычным. Я не дазваляю гэта рабіць». І таму тады гэта не адбылося. Потым было вялікі намаганне зрабіць беларускі, ведаеце, акумулятар электрычны, некія іншыя часткі, і ўжо амаль 2 гады ўжо Лукашэнку кажа, што ну вось праз 3 месяцы у нас электрамабіль будзе на канвейеры. Пакуль яшчэ не адбылося, і зараз яны знаходзяцца на той стадыі, калі яны кажуць: «Так, мы ўжо можам зрабіць асобныя часткі, але ў нас атрымліваецца аўтамабіль такім коштам 35-40 тысяч даляраў, по якой ён не патрэбен беларускаму пакупніку, бо беларускі пакупнік, як мы бачым, ну, маюць магчымасць купіць нешта трохі проще і танні. Таму зараз на конт беларускага электрамабіля мы можам казаць толькі тое, што мы знаходзімся ў той же кропцы, ў той же понце, з якім знаходзіліся 7 гадоў таму, калі аб гэтым шла першы раз зайшла гаворка. Тое, якія электрамабілі купляюць беларусы, ну, канешне, не купляюць ні Теслы. Теслы там вельмі-вельмі мала, яны купляюць тыя распаўсюджаны ўжо кітайскія электрамабілі ў першую чаргу. Вы слушна заўважылі, што, канешне, рост у 3 разы гучыць добра, але гэта толькі 20 тысяч электрамабіляў. Гэта азначае меней за 7% усяго беларускага аўтапарку. Ну, гэта ў 2 разы меней, чым у Літве, некалькі разоў меней, чым у Польшы ці ў Германіі. Мы, канешне, ўсё яшчэ такая дрымучая краіна. Ну, канешне, намаганне Лукашэнкі зрабіць так, каб беларусы ездзілі на электрамабілях, не маюць ніякага сэнсу. Таму што мара Дмітрыя Крутога, кіраўніка як быццам адміністрацыі, як быццам Лукашэнка, аб тым, што праз 5 гадоў у нас будзе 300 тысяч электрамабіляў. 300 тысяч. І гэта будзе азначаць толькі 10% магутнасці беларускіх АЭС. І трэба будзе выдаткаваць на гэтыя 300 тысяч электрамабіляў, ну, ніяк не меней 6 мільярдаў долараў. То есть яшчэ адна цана амаль гэтай самай беларускай АЭС, толькі каб зрабіць попыт на 10% гэтай магутнасці. Канешне, гэтага не будзе. Канешне, гэта такія мары, аб якіх можна шмат чаго распавядаць 10-годзямі, но ніякіх шанцаў на то, што гэта будзе ў рэчаіснасці, канешне, нема. Але гісторыя цікавая, можна снімаць відосы раз у тыдзень, як рухаюцца справы у справе беларускага электрамабіля.
Аліса, і ваша ацэнка, які ўвогуле шансы беларусаў перасесці на электрамабілі, тым больш на электрамабілі ўласнай вытворчасці?
Ну, тут, я очень скептически отношусь вообще к белорусскому автомобилестроению, а тем более к электрокарам. Но вопрос тут в другом. Возможно, белорусы бы более охотно пересаживались на электрокары, пусть даже не белорусские, а те же китайские. Вопрос инфраструктуры, потому что на сегодняшний день, несмотря на то, что количество электрозарядок растет действительно такими серьезными темпами, но количество электрозарядок увеличивается в основном в столице, либо в областных городах. То есть покрытие вот этой инфраструктуры, оно абсолютно неоднородное по Беларуси. И когда ты имеешь такое неоднородное покрытие инфраструктуры, то, соответственно, ты фактически ориентируешься только на тех потребителей, которые проживают в областных городах либо в столицах. Но покупать электрокар, да, нужно понимать характеристики электрокара. Ты покупаешь электрокар, который, если, допустим, по цене там, 30-40 тысяч долларов стоит, то, что сейчас, да, скажем так, пользуется спросом в Беларуси, это электрокары, которые могут проезжать на одной зарядке там, 300-350 километров. Но при этом, когда у тебя покрытие от одного областного города до другого, да, чтобы зарядить, там нужно проехать те же 350-400 километров, то есть смысла покупки такого электрокара, ну, скажем так, не то что нет, но белорусский потребитель больше отдает предпочтение гибридам, да, либо стандартным автомобилям. И тут действительно вопрос в том, какая необходима еще дополнительная сумма для того, чтобы создать вот эту однородную инфраструктуру, для того, чтобы люди все больше и больше выбирали электрические автомобили. Это действительно там хорошо для экологии, и это позволило бы увеличить потребление электроэнергии, да, куда-то девать ту электроэнергию с атомной станции, но это требует еще столько же инвестиций фактически, да, практически как стоимость атомной электростанции. Поэтому я не питаю надежд, что белорусский потребитель быстро перейдет на электрокары, да, и это будет развиваться как-то там семимильными шагами в Беларуси. Кроме того, нужно понимать, допустим, если мы даже сравниваем с европейскими странами, где развитие и количество электрокаров, да, у потребителей увеличивается во много раз, да, по сравнению с Беларусью, то тут нужно понимать, что какие стимулы существуют для покупателей в Европе. Практически в любой стране европейской у тебя есть определенные субсидии, которые позволяют тебе возместить часть стоимости твоего электрокара только потому, что ты выбрал электрокар, ты за экологию, да, и ты получаешь от государства часть стоимости назад от стоимости машины. Если бы такие меры были предусмотрены в Беларуси, прям такие существенные, например, если ты покупаешь машину за 30 тысяч условно, я могу, конечно, говорить, у меня нет такой полной информации, но вот я проживаю в Австрии, я знаю точно, что в Австрии, покупая электрокар стоимостью от 35 тысяч евро, тебе возмещают от 7 тысяч евро, да, там в процентном соотношении. То есть это существенная сумма, которая действительно является серьезным стимулом для потребителя выбрать электрокар, а не там бензиновую машину или дизельную. Поэтому тут вопрос еще в стимулирующих мерах, которые позволяют потребителям склоняться в сторону электрокара. Но а такие стимулирующие меры, я больше чем уверена, в Беларуси будут совершенно не скоро, потому что просто-напросто на них нету средств у государства.
Ці будуть тишыцца чыноўнікам там, ці там, ці набліжаных да, да ўлады. Александр, вы пачалі гаварыць ўжо пра кампанію Тэсла. Які ваш прагноз пра будучыню Тэслы ў еўразвязі, дзе праз кантраверсійную дзейнасць уладальніка кампаніі Ілона Маска абваліліся продажы гэтай маркі?
За таго, што сказала Аліса, я дакладна разглядаю магчымасць купіць электракары, бачу, як у Польшы вот гэтая датацыя, гэта траціна. То бок, калі ў цябе каштуе аўтамабіль, электрамабіль 30 тысяч еўра, то траціну 10 тысяч еўра заплоціць за сябе польская дзяржава. Вось, ну, вось такога памера зараз датацыі ў гэтай галіне, ну, канешне, беларуская дзяржава ўдавіцца, а не заплоціць гэтую траціну, канешне, тут няма аб чым казаць. Што ж датычыцца Тэслы? Ну, вы ведаеце, Тэсла, канешне, мы бачым зараз такі буйны спад продажу. Конечно, как бы зараз Тесла ассоциируется выключно с Маском, и, конечно, это буйный уплыв будет на показники Теслы. Цалкам. Еўразвязь не з'яўляецца асноўным рынкам. Мы разумеем, што ёсць Тэсла ў США ў першую чаргу, ёсць іншыя краіны, ёсць краіны Азіі, і, канешне, гэта не будзе. Калі абваліліся ў некаторых странах продажы Тэсла на 70%, то цалкам мы пабачым падзенне там на 20, напрыклад, адсоткаў. Але тут трэба казаць аб тым, што падзенне ў Тэслы пачалося і да таго, як Маск зіганул. Падзенне Тэсла пачалося яшчэ ў 24-м годзе. Яна страціла галоўную ролю на рынкі ўжо меней за 50% прадаецца на рынкі ЗША. Яна страціла ў выручцы і яна страціла палову прыбытку. Калі мінулым годзе, 23-м, там было 14 мільярдаў долараў, то ў 24-м ўжо 7 мільярдаў долараў. Таму праблемы з продажамі Тэслы ў Еўразвязі зусім не адзіная праблема, якая існуе ў кампаніі Тэсла. Ну і ў гэты момант нагадаю яшчэ раз, што кіраўніком яе з'яўляецца Ілон Маск, але ён з'яўляецца ўладальнікам толькі 13% акцый гэтай кампаніі. Там ёсць іншыя акцыянеры, якія будуць прымаць рашэнне адносна гэтай кампаніі.
Ну і апошняя тэма, якую я хацела закрануць у нашай размове, ну гэта новы склад ураду і як гэта можа змяніць эканамічную сітуацыю ў Беларусі ці не можа змяніць. У сакавіку Лукашэнка прызначыў кіраваць урадам былога старшыню Менскага аблвыканкама Аляксандра Турчына, а новым старшынём Нацбанку прызначылі Рамана Галоўчынку, які да гэтага часу кіраваў урадам. Ці гэтая перастаноўка нейкім чынам можа паўплываць на сітуацыю ў эканоміцы, ці можа паўплываць на дабрабыт беларусаў? Аліса, ваша меркаванне.
Ну, тут очень, скажем так, я опять же очень скептически отношусь к перестановке этих пешек во власти белорусской, которые фактически не могут принимать никаких самостоятельных решений, не являются суверенными своих решений. Конечно, интересно сейчас наблюдать за Турчиным, который делает вроде бы очень даже такие грамотные с экономической точки зрения и правильные заявления о том, что макроэкономическая стабильность является намного важнее показателей, что они будут как-то развивать экономику более сбалансированным путем. Его заявление о том, что будет сокращен список по регулируемым товарам. Вроде бы звучит это все, скажем так, рационально, правильно, вовремя. Но опять же, учитывая то, как, в принципе, построена вертикаль власти в Беларуси, нету веры того, что Турчин сможет, как, скажем так, самостоятельный политик, добиться каких-то действительно правильных решений, даже если он заявляет о них, не факт, что он будет их реализовывать и ему позволят их реализовать. Скорее всего, это просто какой-то, скажем так, телевизионный фарс для того, чтобы успокоить экспертов, которые кричат, трубят о том, что белорусскую экономику перебивают, и рано или поздно это выльется негативными последствиями. А вот как раз то, что Головченко назначили в Нацбанк, главой Нацбанка, как раз свидетельствует о том, что никаких правильных решений в ближайшее время приниматься не будут и не собираются, да, приниматься, потому что кто такой Роман Головченко? Это абсолютно системный человек, который как раз и работает на то, чтобы выполнять показатели. И сделав его главой Нацбанка, это наводит на мысли только о том, что как раз-таки сейчас не будет никакого сопротивления в виде руководителя Нацбанка, когда будет сказано выдавать кредиты дешевые промышленным предприятиям, либо переписывать на себя вот эти плохие так называемые активы предприятий, да, на банки. То есть, соответственно, можно предположить, что то, что заявляет Турчин, это, скажем так, такое прикрытие того безрассудства, которое собираются совершать в Нацбанке и продолжать финансировать белорусскую экономику вот этими дешевыми кредитами, стимулируя внутреннее потребление, стимулируя внутреннее производство для того, чтобы достигать каких-то показателей как раз-таки в ущерб макроэкономической стабильности. Поэтому оценивать каким-то образом, будут ли какие-то положительные изменения, я очень сомневаюсь, только потому, что у нас вертикаль власти абсолютно персонализирована, и те чиновники, которые назначаются на те или иные места, это системные люди, которые себя проявили как очень послушные, добропорядочные, которые никогда не скажут что-то против. Ну, добропорядочные я имею в виду сейчас в отношении Лукашенко, в отношении его указаний, и поэтому ожидать каких-то существенных изменений, к сожалению, я не ожидаю, хотя они были бы сейчас как раз-таки очень вовремя, потому что именно сейчас тот момент, когда можно было бы плавно отказываться от регулирования цен, прекращать накачивать экономику дешевыми деньгами и, скажем так, с минимальными негативными последствиями для обычных белорусов выйти из этой ситуации в стабильное рыночное функционирование. Но я не питаю надежды, что это произойдет, потому что, опять же, говорю, что это обычные пешки, которых ставят на места, при том, что Роман Головченко не имеет никакого несоответствующего образования, несоответствующего опыта работы в финансовых структурах. Поэтому очень, скажем, тут единственная причина, которая может обосновать его назначение на эту должность, это только то, что не должно быть никакого сопротивления на выполнение тех указов, которые Лукашенко собирается давать в отношении финансирования белорусской промышленности со стороны Нацбанка и других банков.
Ну і я нагадаю, што калісьці Александр Лукашэнка прызначыў кіраваць Нацбанкам будаўніка паводле адукацыі, паводле прафесіі Пракаповіча. І вельмі працяглы час той кіраваў галоўным банкам Беларусі. Спадар Александр, вам слова на падсумаванне пра гэтыя кадравыя ракіроўкі, гэтыя кадравыя прызначэнні Александра Лукашэнкі, якія датычныя Нацбанка і кіравання ўрадам.
Но я слухаў Алісу, і раз на 10 хвілін у мяне было жаданне сказаць так. Так, я цалкам падтрымліваю тое, што казала Аліса, і гэта і мой погляд на рэчы, якія на справы, якія зараз адбываюцца. Я бы звернул увагу на тое, што Павел Калаур быў вельмі добрым кіраўніком Нацыянальнага банку. 10 гадоў ён адстойваў, прафесійна адстойваў інтарэсы менавіта беларускай валюты, манетарнай стабільнасці, і тое, што за яго 10 гадоў курс долара, такі значны для беларуса паказнік, упаў толькі ў 2 з нічым разы, а папярэднія 10 гадоў гэта было ў 7 раз, а папярэднія яшчэ 10 гадоў і успамінаць вельмі страшна, так? Так вось гэта яго, яго заслуга, гэта яго гэта яго праца. І малая інфляцыя на працягу гэтых 10 гадоў, адсутнасць праблемаў з банкамі на працягу гэтых 10 гадоў. Гэта быў вельмі добры кіраўнік, нягледзячы на яго погляды, быў ён там праўладны ці не праўладны, гэта быў добры кіраўнік Нацыянальнага банку. Яго не проста змянілі на Галоўченка, які, як слушна заўважыла Аліса, у любы момант скажа, чаго жадаеце, таго і зраблю. У яго няма ніякай асабістай адказнасці, няма ніякага твара як эксперта, так? Ён зробіць тое, што яму прыкажуць. Гэта не проста змена. Звярніце ўвагу, Палу Калаўру ні воднага слова падзякі, як быццам не было чалавека. І гэта, канешне, вельмі сур'ёзная такі момант. Наконт Турчына я прапаную, зноў падтрымліваючы тое, што сказала Аліса, што шмат добрых і своечасовых слоў. Але ў нас праз тыдзень, праз другі будзе ўсё ж такі прадстаўлена гэта новая сістэма кіравання коштамі. Так? І гэта будзе такая лакмусавая паперка. Можна будзе паглядзець, што ім будзе прапаноўваць, што яму дазволяць, і з гэтага рабіць высновы. Ці гэтыя словы, яго добрыя, правільныя словы, ператварацца в некую новую эканамічную палітыку ў Беларусі. І будзе заважны некаторыя рухі у здаровы бок. Ці гэтае слова застануцца толькі словамі, і ўсё будзе як раней, толькі трохі ў іншай гэтай абёрткі. Прапаную пачакаць адзін-другі тыдзень і рабіць высновы з канкрэтных крокаў, якія будуць падпісаныя Лукашэнка.
Я дзякую экспертам, якія заўсёды знаходзяць час для Радыё Свабода. Дазволю сябе выказаць спадзяванне, што і ў будучыні мы чакаем і хочам мець гэтую магчымасць запрашаць вас у нашыя эфіры. Гэта былі эканамістка Аліса Рыжаченка, эканамічны блогер і прадпрымальнік Александр Кнырович. Я Ганна Соус развітваюся з вамі, заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.